степь. 854 год до нашей эры. Лошадь захрипела, всхлипнула и сбилась с шага. Его Алонта, каурая, невысокая, быстрая, с человечьими глазами, единственное существо, которое он когда-либо любил. Она и степь были едины. Алонта редко спешила. Она шла ровно, плавно. Продолжение его тела, его воли. Алонта знала погони, была привычна к роли догоняющей. Она чувствовала его предвкушение, мчала к крови. За Алонтой редко гнались. Почти никто из тех, кто за ней гнался, не жил достаточно долго, чтобы рассказать об этом.
Сало, сюда подошел. Я что-то не понял, ёптую, ты лухой? Да не ссы, нам чисто спроси. Некоторое время назад Пух принял решение. Сиси с Бурым в его мире не существует. Точнее, они, конечно, существовали и регулярно получали от Пуха все, что хотели. Карманные деньги, вкладыши, шоколадку или просто несколько минут унижения. Поэтому Пух постановил так. Он делает вид, что не слышит свист, возгласы «э» и бесчисленные вариации слов «жаробас», «мясокомбинат» и «свинина». Но под угрозой физической расправы вынужденно расстается со своей собственностью. Когда отец Пуха, профессор Худородов, спрашивал, как прошел день, Аркаша никогда не упоминал районных гопников. Во-первых, это было недостойно джентльмена, а во-вторых, он немного боялся за папу. Что тот мог поделать со здоровыми дылдами? Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Блять, ничего, гоняться за тобой!
Физические возможности человеческого организма практически безграничны, бубнил в телевизоре ведущий телепередачи «Очевидное и невероятное». Скрытые внутри нас резервы...
Крюгер смотрел сквозь телевизор. Вся пурга про возможности человеческого организма пролетала насквозь, не задерживаясь в сознании, полностью занятым ненавистным дядей Геной. Мама и дядя Гена сначала на повышенных тонах разговаривали за стеной, а потом заткнулись и снова стали издавать ненавистные звуки. Не видя ничего от ярости, Витя сделал телевизор погромче.
«Изучению пределов физических возможностей организма, — продолжал очевидный невероятный, — посвящено интереснейшее научное исследование».
«Пределы возможностей человеческого разума мне прекрасно известны. Ваш разум сковывает вас намного более прочными узами, чем ваши физические оболочки».
Крюгер, по ногам и спине которого пробежали ледяные мурашки, замер и уставился в экран. Визуально там ничего не поменялось. Плешивый мужчина в коричневом костюме вяло жестикулировал и двигал губами. По-другому звучал только его голос. «Залетные», — вынес финальное решение штаны. «Пасут тебе, на психику давят». Осенью 1993 года разговор с залетными на Нахаловке был короткий. До трех ночи Бык с Гогой пили на кухне чай с чабрецом и вели деловые беседы. Поставщики ткани окончательно охуели по ценам, а коммерсы на Лендворце, походу, заламывают процентов на 20 больше оговоренного потолка, не получив на то отмашки от старших. Все это надо было решать и поскорее. Наконец, цеховик хлопнул себя по обтянутым трениками пухлым коленям. «Все, штаны, пошли, вопрос закроем. Мне 2 по 50 надо. 3 дня сухой, душа уже горит». Он удостоверился, что Людка спит, закрыл поплотнее дверь в детскую комнату и, дав Гоге знак «обождать», спустился в подвал, где долго что-то двигал, щелкал замками и шуршал оберточной бумагой. В начале 4-го они вышли на улицу и неспешно направились к подозрительному москвичу.
«Под домом Палева», — буркнул Бык.
Ну какая разница? Думаешь, соседи милицию вызовут? Оба хмыкнули. Сотрудник Ростовского-на-Дону следственного управления на транспорте капитан Степахин задремал на пассажирском сиденье москвича и проснуться так и не успел. Гога штаны прямо сквозь стекло дал короткую очередь из АКС-74У ему в грудь. Напарник Степахина в панике распахнул водительскую дверь и уперся лицом в обрез охотничьего ружья. Бык выстрелил из обоих стволов. Москвич отогнали в балку за улицей Локомотивной и сожгли вместе с пассажирами, несмотря на протесты хозяйственного Гоги. Тот предлагал разобрать машину на запчасти, загнать их армянам и хоть немного компенсировать себе беспокойство. Поколебавшись, бык скинул с себя и кинул в пламя куртку. Ночь была промозглой, но отстирывать кровищу тот еще гимор, да и Людка опять размандится. Через час бык, с души которого свалился огромный камень, уже храпел, по обыкновению положив руку на мощное бедро жены. Обрез и автомат он, поколебавшись, решил не выбрасывать. В подвале у него был целый арсенал, и если его вдруг найдут, то пиздец будет по-любому. Стволом больше или стволом меньше роли не играло.
Харунжа, ну тебя чему в мединституте учили? Дергается и дергается. Нормальная мышечная реакция для кома второй степени. Он же не атоник или, упаси господи, не рефлексик.
Юрий Ашотыч, да он страшный очень. Я не могу, прям с души воротит. Кажется, схватит сейчас. В палату через не могу захожу. А он точно, ну, не вскочит.
Заладила, а? Зрачки проверь. Сразу станет понятно, вскочит или нет.
Я боюсь. Ой, он что, губами шевелит?
Да ничем он не шевелит. Знаешь, все, и иди, покури и успокойся. Зайди в ординаторскую по дороге, скажи Арсланову, что я просил его твой обход завершить.
Он правда как будто говорил что-то, Юрий Ашотыч. Я вам чем угодно клянусь, шепелявил только.
Это стридорозное дыхание, Харунжа. Еще один характерный симптом комы второй степени. Иди отсюда, не нервируй меня.
Кого только не выпускают сейчас, неучи одни.
Научи. Научить. Я научу. Я тебя научу.
Мать присела на угол кровати и улыбнулась Шварцу окровавленными губами. Своих зубов у нее было мало. Передние батя выбил в угаре учебного процесса. Правый клык выпал, когда она пыталась разгрызть узел смирительной рубашки. Резцы раскрошились от нехватки кальция и витаминов в больничной еде.
«Сыночка, вставай, в школу пора!»
Шварц замычал.
«Усенье свет, а не усенье тьма!»
Прошепелявила мама и погладила его по голове. Шварц бился внутри собственного тела, не в силах пошевелиться.
«Так нельзя! Сколько уроков уже проспал! Это что же нам с таким неусим делать? Сам учиться не хочет, других не учит. Вставай, сыночка!»
Мать вдруг нависла над кроватью, заняв собой всю комнату. За ее закрытыми веками что-то шевелилось и дергалось, пытаясь вырваться наружу.
«А не хочешь учиться в школе, так я тебя сама научу. Век живи, век учись!»
Веки начали раскрываться, их словно разлепляли чьи-то пальцы.
«Век живи, век учись!»
Мать говорила, не шевеля губами.
«Век живи, век учись!»
Шварц открыл глаза и закашлялся, подавившись криком.